Я вас приветствую любовью нашего Господа Иисуса Христа. Вот. Я заметил большие изменения в вашей церкви по сравнению с тем моментом, когда я был здесь в последний раз летом. Это самое главное изменение, которое всегда радует глаз, это больше людей стало. И еще меня радует то, что здесь много молодежи. Это здорово, это хорошо. Слава Богу. Наверное, я должен тоже что-нибудь рассказать из того, что происходило в моей жизни, в моем служении, вот буквально в эти дни. Поскольку мы начали со свидетельств, я думаю, что это тоже будет интересно. Мы давно собирались выпустить одну замечательную книжку. Я работаю в организации, которая занимается выпуском литературы христианской. И так получилось, что у нас в какой-то момент времени не хватало средств для того, чтобы выпустить эту книгу. И поскольку средств не хватало, а книга была очень хорошая, я принял решение, что надо ее переводить самостоятельно, без всякой оплаты. И занимался переводом в течение последнего года. Еще осталось там буквально несколько страниц перевести из этой книги. Но нужны еще средства для того, чтобы напечатать эту книгу. И вот буквально на прошлой неделе мне прислали письма из двух разных мест. Братья просили прислать достаточно большой заказ. Причем они были готовы оплатить этот заказ сразу же, что очень необычно. Вот. Но самое сложное во всем этом деле заключалось в том, что мне необходимо было этот заказ собрать. И вы знаете, сейчас все вот те мелочи, связанные с тем, что каждая книжечка должна быть соответствующим образом промаркирована и так далее, так далее. А книжек много, то есть в результате получилось примерно 16 коробок. Вот, коробки, это я имею в виду 40 на 60 на 30, полные книг забитые. То есть такую коробку я поднимаю, и мне не так легко, скажем так, ее носить. И поскольку нужно было, как всегда, все это срочно сделать, я этим занимался, примерно, получается, у меня 2 дня ушло на то, чтобы все это упаковать. Я уже искал последние коробки, съездил в Метро, коробок там не было, естественно, подходящих. В общем-то, освободил все, что возможно было дома, наполнил эти коробки, все отмаркировал, все запечатал и сложил все это в машину для того, чтобы отвезти буквально за час до закрытия, потому что нужно было срочно доставить заказ, до закрытия транспортной компании, отвез туда. Хорошо, что там ребята помогли все это разгрузить, потому что уже сложно было стоять и таскать эти коробки. Вот. И я называю это идеальный день, когда я все успел сделать, а потом вечером у нас еще была небольшая группа. Вы спрашиваете, из какой мы церкви? Наша церковь собирается в поселке Томилино. Вот, это Люберецкий район. На самом деле, назвать церковью именно вот в традиционном плане смысле этого слова, наверное, нельзя, потому что это скорее домашняя группа, домашняя церковь. Но у нас есть определенный план, стратегия того, как мы развиваем наше служение, нашу церковь. Дело в том, что мы пытаемся достучаться до сердец тех людей, которые вряд ли бы пришли на формальное богослужение. То есть есть такие люди, которых можно приглашать, не знаю, всю жизнь, они никогда не придут. Вот. Но они при этом готовы говорить о Боге. Если к ним приходишь в гости, они с удовольствием открывают двери, они с удовольствием тебя приглашают попить чай и разговаривают о Боге, и даже могут уверовать, и даже могут покаяться, и так далее, и так далее. Но вот что-то их держит от того, чтобы прийти на богослужение в воскресенье утром. И таких людей очень много. И что мне ждать, когда они придут, или все-таки пойти к ним? Вот мы избрали второй путь. Мы решили, все-таки нам нужно ходить к этим людям. И поскольку есть достаточно семей в нашем районе, которые открыли свои сердца для того, чтобы слушать Слово Божье, то мы, соответственно, вот в одну из таких семей мы приехали вчера, поздно вечером. Это уже, получается, в 7 часов вечера. То есть, опять же, такой момент, когда уже достаточно поздновато и темно и так далее, но вот когда это соседи, это можно сделать вполне. Недалеко, тем не менее, на машине я, жена и нашу младшую дочку. У нас 4 детей, старшему сыну Елисею будет 16, Анисе исполнилось 12 лет, Семену будет 25 февраля будет 10 лет, и младшей дочке сейчас 3,5 года, ее зовут Кира. Мы взяли ее с собой, в общем, мы занятые люди. Почему идеальный день? По той причине, что ты еще приехал куда-то для того, чтобы поговорить с людьми. Понимаете, с книгами общаться, конечно, легко, потому что я их положил на полку, и они тебе не мешают. Отвез, отгрузил, и все нормально. А с людьми нужно время. И мы с 7 часов до 11 часов там сидели, не то чтобы мы изучали Библию все это время, да, но это семья, в которой жена уже верующая, она приняла крещение, а муж еще пока... ну, не так знаком, скажем, с Библией. То есть он, конечно, сочувствующий человек. И вот это первый раз было, когда мы с ним вместе изучали Библию. И знаете, как это бывает? Сначала нужно посидеть, попить чай. Они обязательно что-нибудь приготовят на стол. Потом поговорить немножко. Значит, рассказать о том, о сём, о жизни поговорить. И только потом ты подходишь к моменту, когда можно открыть Библию и что-то рассказать человеку. Потому что он в этот момент уже готов тебя слушать. И вот потребовалось достаточно времени для того, чтобы я увидел в его глазах такую искорку интереса. Я увидел, что он не просто сидит и ждет, когда все закончится, потому что жена захотела, чтобы кто-то приехал и поговорил о Боге. А ему самому интересно, что происходит. Ему самому интересно открыть Библию и что-то там прочитать. Вот, собственно, такой приятный опыт. Это было вчера. Вот, и я благодарен Господу за то, что Он дает такие возможности, что можно служить Ему и, скажем, физически, да, когда что-то таскаешь, кому-то отсылаешь, и духовно, когда с кем-то разговариваешь о Боге. На этой неделе у нас был праздник, правильно? Да, все отмечали крещение. У нас есть некоторые церкви, вот одна из них, с которой я, скажем так, ассоциирую себя в большей степени, эта церковь находится на метро Текстильщики, это называется она Благодать Божья, там Петр Морозов, пастор этой церкви. Я не знаю, в этом году они крестились в проруби или нет, но они каждый год практиковали это. В этом году я еще не знаю. Я этим пока еще не занимаюсь, но тем не менее, крещение, давайте об этом поговорим немножко, да? У меня есть вопрос, который я собираюсь сегодня задать. Давайте сначала мы прочитаем главу, которая рассказывает о крещении Иисуса Христа, да? А потом уже я задам этот один вопрос, который мы сегодня с вами разберем. Это третья глава Евангелия от Матфея. Давайте ее прочитаем. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и пищей его были акриды и дикий мед». Акриды мы знаем, что такое, да? Кузнечики, да, совершенно верно. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде, в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасаемым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Целая глава, третья глава, посвящена крещению Иисуса Христа от Иоанна Крестителя. Но у меня есть вопрос. Может быть, этот вопрос вас когда-то волновал, и вы даже уже нашли ответ на этот вопрос? Тогда мы просто повторим этот ответ. А может быть, этот вопрос до сих пор еще остается у вас в голове? Зачем Иисусу Христу нужно было принимать крещение покаяние, во искупление грехов. Зачем Иисус крестился? Это хороший вопрос. На него есть разные ответы. И сегодня я хочу сначала вспомнить один из таких ответов. Я назову ответ, а потом мы подумаем вместе, какие в этом ответе есть плюсы и какие есть минусы. Я слышал много раз, как люди говорили, что Иисус Христос принимал крещение для того, чтобы показать пример другим людям. Слышали такой ответ? Бывают такие ответы, да, для того, чтобы показать пример. В этом ответе есть плюсы и минусы. Какие плюсы в этом ответе есть? Один явный плюс, который я много раз использовал в своем служении, я думаю, что и многие из вас тоже использовали, это то, что таким образом, если ты хочешь какого-нибудь другого человека, который еще не принимал крещение, убедить в том, что нужно принять крещение, ты ему говоришь, посмотри, даже Иисус Христос принимал крещение. Тем более, каждый из нас должен принимать крещение. И что-что? Причем в 30 лет, да, не младенцем, безусловно. Это очень важно в нашем контексте. И иногда это работает. Иногда действительно этот аргумент работает. И некоторые люди, когда они понимают, что да, даже если Христос крестился, то не тем более положено креститься, принимают крещение. Мы достигаем своей цели. Это плюс. А вот что касается минуса. Минус заключается в том, что все-таки здесь присутствует некая манипуляция, на мой взгляд. Да? Почему? Потому что возникает несколько вопросов. Ну, например, здесь ничего не сказано о том, что Христос показал пример, или что Он принял крещение для того, чтобы показать пример. То есть такой фразы мы здесь с вами не находим. Напрямую ничего не сказано. Второй момент – это то, что ведь люди принимали крещение Иоанна и до того, как Иисус пришел креститься, да? То есть, если бы он первый пришел креститься к Иоанну, а все остальные уже за ним пошли принимать крещение, тогда бы мы смогли с большей уверенностью сказать, что Иисус крестился для того, чтобы показать всем нам пример. То есть, я думаю, что этот аргумент не то, чтобы совсем неправильный. То есть, здесь есть доля истины. Безусловно, это хороший пример для каждого из нас, но мне кажется, что ответ должен быть глубже, чем вот эта простая формулировка. И вот сегодня для того, чтобы показать вот этот более глубокий ответ, я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на то, что написано в Евангелии от Матфея не только в 3 главе, не только там, где рассказывается про крещение Иисуса, а чтобы мы с вами посмотрели на то, что здесь написано и в 1, и во 2, и в 3, и в 4 главе. И тогда вот этот ответ у нас будет достаточно полным и достаточно объемным для того, чтобы его услышать. Давайте вернемся обратно к 1 главе Евангелия от Матфея. Итак, я возвращаюсь к этой главе, и что я вижу? Ну, во всех этих главах, если говорить в общем, я вижу, что Матфей больше, чем все остальные евангелисты, он обращается к Ветхому Завету. Больше, чем все остальные, обращается к Ветхому Завету. У меня возникает вопрос, что это означает, и почему он это делает? Когда я открываю первую главу Евангелия от Матфея, то я здесь читаю следующие слова. Это момент, когда должен родиться Иисус, и когда Иосиф, да, муж, будучи муж Марии, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог».» Когда я читал этот отрывок, я думал, ага, значит, много лет назад, по крайней мере, мне так говорили, когда я был еще только, вот только начинал свой путь в вере, мне говорили, что много лет назад, до этого момента, пророк Исаия сказал эти слова, и это пророчество сбылось, когда родился Иисус. В моей голове, как я думаю, в голове любого человека, когда кто-то говорит, что было сказано пророчество, которое потом сбылось, у меня примерно представление такое, что это не пророчество, это предсказание. То есть кто-то что-то предсказал, какое-то событие, это событие сбылось. Давайте приведем пример. Допустим, мы с вами работаем где-нибудь в гидромедцентре, и мы с вами предсказываем или прогнозируем, что через неделю будет оттепель. Да? Я не знаю, будет ли это, но мы спрогнозировали. Она может действительно быть, и наш прогноз тогда оправдается. Да? Но чем отличается этот прогноз или это предсказание от пророчеств, которые мы читаем в Ветхом Завете? Прогноз или предсказание отличается от пророчеств, которые мы читаем в Ветхом Завете, тем, что прогноз никак не связан со мной лично. То есть я предсказал это может сбыться, может быть нет, но, как бы сказать, от этого мне ни холодно, ни жарко. Вот это просто какой-то факт, который наперед был каким-то образом мною предузнан. Я узнал его заранее. Хорошо, замечательно. А в чем же тогда суть?
По приборам мы узнаем.
Ну, по приборам. Я сейчас как пример привел, да. Кстати, они часто ошибаются, да. Что вы совершенно правы, вы совершенно правы. Но бывает, что люди, которые просто что-то предсказывают, без всяких приборов, да, и там предсказание будет, не будет, это событие неизвестно. Вот многие люди так и думают про пророчество. А вот теперь пророчество, чем оно отличается, да? Вы правильно говорите про Духа Святого, абсолютно правильно. Но что там происходит? Что там происходит? Есть разница между предсказанием и обещанием. Какая разница между предсказанием и обещанием? Одно дело, когда я предсказываю, что-то случится через неделю, это может случиться, может нет, никакой личного моего участия в этом нет. А когда я что-то обещаю, например, когда у нас было сочетание, то я обещал своей жене, что я буду оставаться с ней до конца дней здесь на земле, да, и в богатстве, и в бедности, и в здравии, и в болезни. И это обещание. Это обещание, которое я исполняю в течение всей моей жизни. Да? До сегодняшнего дня я исполняю, надеюсь, до конца буду исполнять. То есть это обещание, понимаете? В чем оно отличается от прогноза? Пророчество в каком-то смысле тоже обещание, которое Бог дает каждому, которое Бог дал израильскому народу, потом дал нам, как Церкви Божией, которую Он отчасти дает каждому из нас. И вот Бог пообещал, что когда-то придет Мессия. Вообще, если посмотреть Ветхий Завет от начала и до конца, то это, по сути дела, книга пророчества, это книга обещания, это книга ожидания того, что это обещание, это пророчество будет когда-нибудь исполнено. Но давайте с вами вернемся к этому месту, с которого мы начали. Итак, здесь получается, что есть некое пророчество. «Се дева в чреве примет, родит сына, нарекут ему имя Эммануил». Я, естественно, захотел посмотреть, а что же написано в этом месте в книге пророка Исаии. И я перешел в книгу пророка Исаии, и когда я перешел туда, то я вдруг увидел, что в книге пророка Исаии рассказывается совсем другая история. То есть, скажем так, к истории рождения Иисуса Христа 7 глава книги пророка Исаии не имеет никакого отношения. Когда она была написана, когда случилась эта история, помните, эта история связана с царем Ахазом, который, находясь в Иудее, видел, как Ассирийская империя захватывает весь мир, и вот уже войска идут на Иерусалим, ему надо было что-то делать, и он искал союзов, альянсов с другими государствами для того, чтобы защитить свою страну. И тогда к нему пророк Исаия приходит и говорит, что ему нечего бояться. Почему? Потому что с нами Бог. И он ему дает такое пророчество, пророк Исаия, которое абсолютно понятно Исаии, понятно Ахазу, и понятно было всем людям, которые тогда находились рядом или находились в это время. Он говорит, что те, кто собирается на тебя напасть, твои враги, они скоро исчезнут, их не будет. Каким-то образом они уничтожатся. И это случится очень быстро. Это случится так быстро, примерно так же, как вот дева, в данном случае женщина, когда он говорил, да, в пророчестве Исаии, родит ребенка, то есть пройдет какое-то время, 8-9 месяцев пройдет, хорошо, родит ребенка, и после этого он еще вырастет, научится различать добро и зло, да, то есть будет ему 2-3 года, и вот за этот срок, за эти несколько лет наши враги исчезнут. Вот такая была идея, которая была в пророке Исаии в тот момент времени. Какое отношение имеет та история к тому, что написал Матфей в Евангелии от Матфея? Когда я задумался над этим вопросом, одна мысль, которая осталась у меня в голове, это была следующая мысль. Что та история в пророчестве Исаии, в 7 главе пророка Исаии, она рассказывает про сложность, про беду, с которой столкнулся весь еврейский народ. И как Бог помог народу преодолеть эту беду. Потому что Ахаз послушался пророчества, и в конце концов Иерусалим устоял. Хорошо, значит, здесь говорится в большей степени про народ, а здесь привязывается каким-то образом эта история к жизни, к рождению Иисуса Христа. Но я читаю дальше. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока». И помните, вся эта история, когда они приходят сначала к царю Ироду, спрашивают, где родившийся царь Иудейский, тогда Ирод собирает своих книжников, которые должны знать, где должен родиться Христос. И они ему говорят: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Опять получается, да, пророчество, которое в Михее мы читаем. Но если мы посмотрим в Михее, то если бы Матфей ничего не сказал, то мы бы не догадались, что это относится к рождению Иисуса Христа. Если на самом деле, если говорить, может быть, это в большей степени относится, потому что это, может быть, единственное более-менее предсказание, что в Вифлееме должен родиться Христос, Мессия. Но, с другой стороны, а где еще должен родиться царь из колена Давидова? В городе Давидом, это вполне нормально, вполне понятно. Может быть, царь Ирод этого не знал, и поэтому позвал своих советников, которые ему об этом сказали. То есть получается, что опять же, здесь в Ветхом Завете речь идет про народ Израиля и про царя Израиля. А Матфей привязывает эту идею к Иисусу Христу. Следите дальше за логикой. Мы продолжаем читать Евангелие от Матфея, 2 глава. Мы помним тот момент, когда волхвы пришли, поклонились и потом ушли другой дорогой. И после этого, когда они ушли, царь Ирод послал воинов для того, чтобы они побили всех младенцев. Но прежде чем это случилось, когда волхвы отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». И он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына своего». Это, ну, до сих пор говорили, какое место в Ветхом Завете? Это Осии, 11 глава, 1 стих. Теперь смотрите, открываем Осию. И когда мы открываем Осию, мы вдруг начинаем понимать, что Осия, опять же, говорит о чем-то другом. Если бы я читал Осию без Матфея, то я бы никогда не догадался, что то, что написал Осия, относится к Иисусу Христу. Потому что в Осии написано следующее. Там, в общем-то, Господь ругает Израиль за то, что он воззвал его из Египта. Израиль пришел из Египта. Господь заботился о нем, когда он пришел из Египта. Но когда они вернулись из Египта обратно в землю обетованную, то они себя вели совершенно не так, как Господь ожидал. То есть, на самом деле, это пророчество обличительное. И вот эта фраза, которую мы бы сегодня сказали, вырвал из контекста Матфей и принес сюда, она, кажется, действительно как-то странно здесь оказалась. Но давайте подумаем еще раз, вспомним логику, что там все эти фразы относятся к израильскому народу, правильно? И здесь, когда Иисус ушел в Египет и потом должен был вернуться из Египта, Матфей вспоминает, посмотрите, как это похоже на то, что случилось в жизни израильского народа. Из Египта призвал я сына своего. Интересно, давайте посмотрим дальше и будем использовать ту же самую логику. Когда побивает младенцев в Вифлееме, что происходит дальше? Дальше мы слышим еще одно пророчество. «Тогда сбылось, реченное через пророка Иеремию, который говорит: глаз в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Я открываю Иеремию и читаю это место, и вдруг понимаю, что пророк Иеремия пишет опять совершенно о другом событии. Он рассматривает событие, в котором народ израильский уводят в плен. И вот они идут по дороге и проходят мимо города Рама, в котором находится гробница Рахили. И как бы образно для пророка, Рахиль, праматерь израильского народа, плачет о своих детях, потому что их уводят в плен, потому что их больше нет. Так, там все понятно, но каким образом эта история относится к Евангелию от Матфея, относится к истории Иисуса Христа? Посмотрите, опять включаем ту же самую логику. Там у нас речь идет об израильском народе, который испытывает беду. Здесь у нас речь идет тоже о жизни израильского народа, и среди этих младенцев потенциально мог бы быть Иисус, потому что он тоже мог бы оказаться там. И Матфей вспоминает ту историю и видит в истории Иисуса Христа отражение того, что когда-то было. Замечаете, как работает пророчество? И мы читаем дальше, и здесь дальше мы видим, как Иосиф и Мария и Иисус возвращаются обратно. Вместо того, чтобы возвратиться в Вифлеем, они селятся в Назарете. Он встал, взял младенца и матерь его, и прошел в землю Израилеву, услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемый Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Попробуйте найти это пророчество в Ветхом Завете, и вы, скорее всего, не сможете этого сделать, потому что его там нет. Здесь более того, если раньше Матфей говорил, что сказано Исаии пророком, сказано Иеремии пророком, то здесь он говорит просто сказано у пророков. Такого места на самом деле нет в Ветхом Завете. Более того, когда ты читаешь, ты начинаешь думать, наречется Назареем. Вот кто такие Назареи? Назареи – это люди, которые служили Господу, да, у которых был назарейский обет в ветхозаветные времена. Но вообще-то, по всем параметрам, Иисус не был Назареем, если сравнивать его с теми людьми, которых мы знаем в Ветхом Завете. Почему же здесь написано Назареем? Кто-то начинает читать и думает, может быть, ошибка, может быть, это все-таки речь идет о том, что не Назарей, а Назарет, потому что мы говорим, Иисус назаретянин, то есть он из Назарета. В этом смысле, может быть, но это тогда будет немножко уже притянуто за уши, потому что на самом деле написано здесь вот это именно слово, а не какое-нибудь другое. Я думаю, что самый, может быть, ближе всего к тому, что хотел сказать Матфей, ответ будет следующий, что слово, которое используется здесь, это слово сродни другому слову еврейскому «отрасль» или «остаток». И он назовется вот этой самой отраслью Давида, когда он вернется туда. Он будет тем самым остатком. Теперь смотрите, опять мы включаем ту же самую логику. Здесь говорится про отрасль, то есть остаток народа Израиля. И Иисус в каком-то смысле, теперь внимание, очень важное слово, олицетворяет народ Израиля в данном случае, в данном Евангелии. То есть он каким-то образом, Матфей видит в Иисусе Христе отражение всей истории израильского народа. И потом мы уже читаем главу 3, которую мы с вами уже сегодня читали в начале, и там крещение Иисуса. Прежде чем я посмотрю в это место, где написано про крещение, я еще зайду в 4 главу, следующую. И вот в этой 4 главе там интересный момент есть. Там, помните, после крещения Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола и, постившись, 40 дней и 40 ночей напоследок взалкал. Почему 40 дней и 40 ночей? Задаешься этим вопросом, начинаешь понимать, что вообще в Библии цифра 40 или число 40, оно часто встречается. Да? Я люблю студентам задавать вопрос. Говорю, вы знаете, значит, сколько лет правил царь Саул? Они говорят, 40 лет. Я потом спрашиваю, а сколько лет правил Давид? Они говорят, 40 лет. Пока все молчат нормально. Говорю, а сколько правил Соломон? Они говорят, 40 лет, но уже начинают улыбаться. По какой причине? Потому что такого в жизни не бывает, чтобы три раза три человека ровно по 40 лет правили. То есть он может 39, там 41 год, что-то такое. Но здесь не в этом дело. Здесь не в этом дело. Библия нам не собирается давать какие-то точные данные. Это же не научная книга, правильно? Это книга духом написанная. Она хочет подчеркнуть какую-то идею. 40 лет, много лет они правили, каждый из них. Но это я просто привел пример по поводу их правления. А вот здесь 40 дней к чему относится? В пустыне 40 дней. Какая-то есть аналогия, да, с Ветхим Заветом? Потому что народ Израиля, сын которого возвал из Египта, да, это все вот как-то вот в этом контексте находится, 40 лет ходил по пустыне. И опять мы вспоминаем это замечательное слово, что Иисус олицетворяет Израиль, или Иисус отражает в своей жизни Израиль, 40 дней, находясь в пустыне, искушаем был от дьявола. И вы помните, что все эти искушения, которые мы читаем, они, по сути, цель их была в том, чтобы увести Иисуса от пути Божьего. И первое же искушение, которое здесь описано, это искушение хлебами. А помните, какие проблемы были у Израиля в пустыне? Те же самые, да, практически, потому что они хотели есть, и они жаловались, что у нас в Египте все было, а здесь у нас ничего нет, и Господь иногда им отвечал, иногда их обличал, и так далее, и так далее. То есть мы видим с вами очень много схожего между жизнью Иисуса даже в его детстве, даже в его младенчестве, с Ветхим Заветом и с историей израильского народа. И теперь мы с вами возвращаемся обратно к крещению. Итак, Иисус стоит перед Иоанном Крестителем. И когда Иоанн его увидел, он говорит: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Я задаюсь еще одним вопросом. А почему Иоанн решил, что Иисусу надо от него креститься, а не наоборот? Потому что он знал, кто это такой, они были знакомы с детства, да? Иоанн был на 6 месяцев старше Иисуса, да? Соответственно, он знал, что Иисус, как бы это сказать лучше, святее, чище, лучше него. И по идее вообще хорошо бы, конечно, когда тот, кто крестит, он должен быть святее и чище, чем тот, который принимает крещение, покаяние. А здесь получается все наоборот, и естественно он отмечает этот момент, но Иисус ему сказал: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду», или, как в современных переводах написано, «всякую праведность». Одно и то же слово русское старое, правда, праведность, да, эти слова, слова однокоренные. «Всякую правду надо исполнить, всякую праведность исполнить, всякую за всех, за весь народ исполнить всякую праведность». Вот скажите, если проблемы в организации, кто в первую очередь виноват? Руководитель, начальник, правильно? Вообще-то всегда так было и будет. Как говорят, рыба гниет с головы, да? В данном случае у нас, правда, ситуация не такая. Никто не, голова не гниет как раз-таки. Тут вся идея заключалась в том, что чтобы что-то исправить в нашей большой организации, которая называется человечество, необходимо было послать такую рыбу, которая будет идеальной, чистой и безупречной. Потому что никто из нас не мог бы взять, даже другого человека взять грехи на себя, потому что на своих грехов полно. И поэтому Бог послал своего Сына, который безгрешный будучи, взял грехи всего мира на себя. И когда он принимает крещение у Иоанна, крещение покаяния, то он принимает крещение не за себя, а за весь народ. Так же, как его жизнь отражает всю историю израильского народа, и потом всю историю Божьего народа, если уже расширить до церкви, то в данном случае он принимает крещение как представитель. Он начинает свое служение в качестве того, кто спасет весь этот народ. И вот этот момент очень важный, он отмечается. Еще одной вещью, это когда он принимает крещение, то в этот момент времени мы видим присутствие трех лиц Бога. Да? Сын Божий принимает крещение, Дух Святой в образе голубя нисходит на него, и Отец с неба говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Мы с вами попытались ответить на вопрос, зачем принимал крещение Иисус. А теперь смысл этого ответа, который мы в данном случае получаем. Смысл очень простой. Если бы можно было найти какую-нибудь одну метафору, касаемую церкви, то я бы выбрал слово «семья». Слово «семья». Когда Иисус принял крещение, то он, по сути дела, начал свое служение, которое завершается тем, что любой человек может войти в Божье Царство, если покается, примет крещение и будет следовать за Иисусом Христом. И он любого человека приглашает в свою семью таким образом. И для меня эта история, она, прежде всего, история приглашения. Начало того, что в конце концов вылилось в то, что я в своей жизни вошел в эту Божью семью, в то, что каждый из нас вошел в Божью семью. И если мы с вами видим, как кто-то еще принимает крещение, я не знаю, у вас был такой опыт или нет, но у меня, я крестил определенное количество людей за свою жизнь. Каждый раз, когда я крещу кого-то, у меня складываются определенные отношения с этим человеком. Причем они складываются каким-то на духовном уровне. То есть этот человек, я его ощущаю как члена своей семьи, потому что я этого человека крестил во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это удивительный опыт, это удивительная особенность, которую дает нам Господь, когда мы читаем эту историю, когда мы принимаем сами крещение, когда крестим других людей, мы становимся членами вот этой большой Божьей семьи. Аминь.